Ветры, дующие по восточной периферии скандинавского антициклона, поддерживают прохладную для начала лета погоду, но в сухом арктическом воздухе и на фоне повышенного давления преобладает солнечная и сухая погода. В столице России сегодня без осадков, днем около 20-22 тепла, по области 18-23 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 20-22 градуса.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Отношения с Россией могут стать главной темой саммита «Большой восьмерки». Жизнь звезды таблоидов за решеткой. Департамент моды в Екатеринбурге.
Еще не утихли волны.
Общественность Ставропольского края взбудоражена известием об убийстве двух ставропольских студентов и считает его местью за смерть чеченского студента Гилани Атаева, погибшего в день массовой драки 24 мая. Власти опасаются антикавказских погромов. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Лада Леденева.
Еще не утихли волнения и слухи, вызванные массовой дракой, произошедшей 24 мая в Ставрополе, когда новая трагедия потрясла краевой центр. Тела зарезанных в ночь со 2 на 3 мая студента Северокавказского технического университета Дмитрия Блохина и студента Ставропольского государственного университета Павла Чадина были обнаружены на тротуаре напротив входа в здание Ставропольской медакадемии. По городу поползли слухи, связывающие убийство двух ставропольских студентов с гибелью в массовой драке студента из Чечни Гилани Атаева. Лидер Союза славянских общественных организаций Ставрополья Владимир Нестеров не исключает, что убийство студентов является местью за убитого Гилани Атаева, сообщили интернет-издания. Еще 25 мая мне позвонили люди и сказали, что среди чеченцев ходят разговоры, что за одного убитого они убьют 20 русских. Мы этого боялись, поэтому я 2 дня назад встретился с представителями чеченской диаспоры, которые нас заверили, что все под контролем. Но в 12 часов ночи со 2 на 3 июня истекли 9 дней с убийства Атаева. По мусульманскому обычаю через 9 дней начинается кровная месть. И в половине первого были убиты 2 парней, цитирует Владимира Нестерова центральное интернет-издание. Однако в ГУВД Ставропольского края заявили, что студенты стали жертвами грабителей, говорит начальник пресс-службы края ГУВД Виктор Игнатьев.
Ранение в спину ножевые. Бытовой с целью завладения сотового телефона – это самая первая версия, которая отрабатывается.
Это убийство не может быть кровной местью, потому что всем участникам драки известно, кто именно убил Гилани Атаева, рассказал радио «Свобода» дядя убитого Ибрагим Гунуев.
Первый удар милиционер нанес ему по гортани. Была переломана гортань у него. И заковали после этого наручники, закинули УАЗик, сверху накинули еще 2 побитых мальчиков. И они его в таком виде катали по городу. И он умер прямо у них в машине. И вот убийство 2 студентов в воскресенье никак не может быть кровной местью, так как все участники этой драки знают, что его убили милиционеры.
По свидетельству очевидцев, массовая драка 24 мая началась у местного казино выяснением отношений один на один. Около 8 часов вечера в ней уже участвовали около 20 человек. А затем каждая из сторон звонками сотовых телефонов подтянула подкрепление. К 10 вечера в драке участвовало, по разным оценкам, от 100 до 400 человек. В ход шли доски и бейсбольные биты. По официальной версии ставропольских властей, которую поддерживает и полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, драка произошла на бытовой почве. Между тем, власти Ставропольского края опасаются, что похороны 2 русских студентов закончатся антикавказскими погромами и просят населения сохранять спокойствие. Милиция Ставропольского края переведена в усиленный режим несения службы. Тем временем на интернет-форумах появились призывы 5 июня, в день похорон 2 ставропольских студентов, прийти на так называемый «сход славян», который пройдет на площади Ленина в Ставрополе и вполне может завершиться массовыми беспорядками. Лада Леденева для радио «Свобода», Ставропольский край.
В Москве 8 часов 11 минут. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще
доброе
раз.
Утро.
Лер, я знаю, что у вас есть какие-то публикации по поводу событий в Ставрополе.
Да, совершенно верно. В нескольких газетах сегодня есть публикации на эту тему. И 3 издания выносят ее на первые полосы. Это «Новые известия», «Независимая газета» и «Комсомольская правда». На юге страны разгорается новый межнациональный конфликт. Над Ставрополем Ставрополе повисла напряженная атмосфера. Горожане боятся повторения событий в Кондопоге, пишут новые известия милиции. С начала недели работает в усиленном режиме. Причиной волнения стало убийство двух студентов. Национальная организация Ставрополя уверена, что молодые люди были убиты из мести. Тем временем местные жители сегодня собирают новый митинг. Правоохранительные органы опасаются, что это собрание закончится межнациональной бойней. Первая полоса газеты «Коммерсант». Александр Вишняков выходит на международный уровень. Бывший председатель Центра избиркома заявил вчера, что получил от Владимира Путина предложение о новом месте работы. От более подробных комментариев он отказался. Однако, по сведениям «Коммерсанта», речь идет о должности исполнительного секретаря СНГ, которую сейчас занимает Владимир Рушайло. Соответствующее решение может быть принято в конце недели на саммите СНГ в Петербурге. Похоже, Кремль нашел экс-главе ЦИКа единственное место, где он сможет воспользоваться своими познаниями в избирательных технологиях без ущерба для внутренней политики России, иронизирует «Коммерсант». Также на первой полосе издания, и об этом же пишет на первой полосе «Время новостей», публикация на тему «Олимпийские игры пройдут или не пройдут они в Сочи». Международный олимпийский комитет вчера обнародовал доклад оценочной комиссии, посетившей в феврале и марте города, претендующие на проведение зимних игр 2014 года. Заявки Зальцбурга и Пхенчана в докладе названы отличными. Сочинская удостоилась эпитета «очень хорошо». Несмотря на это, министр экономического развития Герман Греф заявил, что в правительстве России считают вариант, при котором Сочи не получит игры, виртуальным. Засуха подталкивает цены. Так озаглавлена публикация на первой полосе российской газеты. Неожиданная майская жара уже в ряде российских регионов вызвала засуху. Не оскудеют ли из-за этого прилавки магазинов? Или не останутся ли они полные продуктов, но по неподъемным ценам? Прогнозы экспертов российской газеты читайте на первой и седьмой полосах издания. «Газета» пишет о том, что летний туристический сезон открылся серьезными сбоями в работе авиаперевозчиков. С воскресенья из аэропорта Домодедово чартерные самолеты авиакомпании «Вимавиа» вылетают с многочасовыми задержками из-за технических неисправностей. Этот инцидент стал первым крупным ЧП после вступления в силу 1 июня нового туристического законодательства, предусматривающего финансовую ответственность туроператоров перед туристами. Федеральным агентством по туризму корреспондент газеты заверили, что пострадавшие смогут потребовать компенсации от туроператоров. Правда, как выяснилось, без судебной волокиты вряд ли обойдется. Первая полоса новых известий, центральная публикация, озаглавлена «Будь Пушкиным». Пока государственные мужи ломают голову над тем, как привить подрастающему поколению любовь к литературе и вообще к родному языку, молодежь сама ищет новые маршруты восхождения на Олимп. Адаптируя стихи к своему ритму жизни, они превращают пищу богов в культуру. Фастфуд. К примеру, завтра, в Пушкинский день России, в Москве сотни молодых людей синхронно возьмут в руки сборники стихов Пушкина и будут молча держать их несколько минут вверх ногами. Вот такая вот память. Будь Пушкиным.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
25 российских правозащитников направили открытое письмо главам государств, которые примут участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. В Петербурге разрешено провести оппозиционный марш несогласных 9 июня. Более 50 заключенных колоний в Томской области совершили массовую попытку вскрыть себе вены, протестуя против жестокого обращения. Американский военный судья снял обвинение с двух заключенных тюрьмы Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Общий прием ведения политической полемики, использованный президентом России Владимиром Путиным, гендиректором НТВ Владимиром Кулистиковым и бывшим сотрудником КГБ Андреем Луговым в общении с прессой. Совпадение или тенденция? В гостях журналист и писатель Дмитрий Быков и депутат Государственной Думы, начальник избирательного штаба СПС Антон Баков. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода. Thank you.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз у Натальи новости из-за океана, а точнее хоккей.
В Национальной хоккейной лиге сыгран 4-й матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Анахайм на своей площадке держал победу над Оттавой со счетом 3-2 и упрочил свое преимущество в серии до 4 побед 3-1. Российский вратарь Анахайм Илья Брызгалов участия в этой игре не принимал. На продолжающемся в Париже открытом чемпионате Франции по теннису в понедельник были сыграны заключительные 4 матча 1/8 финала у мужчин. Россиянин Игорь Андреев обыграл киприота Маркоса Багдатиса 2-6, 6-1, 6-3, 6-4. Испанец Карлос Моя взял верх над шведом Йонасом Бьоркманом 7-6, 6-2, 7-5. Серб Новак Джокович был сильнее другого испанского теннисиста Фернандо Вердаско 6-3, 6-3, 7-6. И еще один представитель Испании, главный фаворит этого турнира Рафаэль Надаль, выиграл у австралийца Лейтона Хьюита 6-3, 6-1, 7-6. В четвертьфиналах в среду встречаются Надаль, Моя, Джокович, Андреев, а сегодня будут играть швейцарец Роджер Федерер с испанцем Томми Робредо и россиянин Николай Давыденко с аргентинцем Гильермо Канесом. Теперь о некоторых футбольных новостях. Итальянец Клаудио Раньери сменил француза Дидье Дешама на посту главного тренера Ювентуса. Раньери подписал контракт с туринским клубом на 3 года и приступит к работе 1 июля. В нынешнем сезоне он тренировал Парму, который спас от вылета из серии А. Раньери пришел в Парму в феврале этого года и заключил контракт до конца сезона. До этого он 2 года работал телевизионным экспертом. Напомню, что ранее Раньери возглавлял лондонский Челси в первом сезоне после покупки клуба Романом Абрамовичем и привел команду ко 2-му месту в чемпионате Англии, полуфиналу Лиги чемпионов. Но, несмотря на это, был уволен. А тренер сборной Хорватии по футболу Славен Билич отчислил из команды Антони Шерича. Защитник Панатинаикоса был недоволен своим положением в качестве запасного и высказался на этот счет в интервью после матча со сборной Эстонии. В результате Билич принял решение готовить команду ко встрече со сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года без него. Ну, отборочные матчи Евро-2008 состоятся завтра, а сегодня главным событием будут четвертьфиналы на открытом чемпионате Франции по теннису. О том, кто будет выступать у мужчин, я уже сказала. А у женщин за выход в полуфинал будут бороться бельгийка Жюстина Нэн с американкой Сиреной Уильямс, Елена Янкович из Сербии с чешской теннисисткой Николь Вайдишевой, еще одна представительница Сербии Анна Иванович с россиянкой Светланой Кузнецовой. И один матч будет российским. Мария Шарапова сыграет с Анной Чеквитадзе.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомила Наталья Федотова.
И продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило на 1 ступень свою оценку надежности банковской системы России. Эксперты агентства классифицируют банковские системы разных стран мира по 10 группам, от 1-й до 10-й, по мере возрастания рисков. Банковская система России переведена теперь из 9-й в 8-ю группу, к которой Standard & Poor's относят также банковские системы Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Филиппин и Румынии. При этом эксперты агентства отмечают, что уровень рисков в банковском секторе России по-прежнему выше, чем на других сопоставимых рынках. Производство легковых автомобилей в России за первые 4 месяца года увеличилось по сравнению с показателем за тот же период год назад более чем на 13% и составило 394 тысячи машин. Такие данные представила исследовательская компания «Автосельхозмаш Холдинг». 1/3 этого выпуска – собранные в России легковые автомобили зарубежных марок, объем производства которых в целом увеличился почти вдвое. Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале года на 5,7% и превысил 4 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 155 миллиардов долларов или 15% ВВП России в 2006 году. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов в российских банках составила к началу апреля 53,6%. На фондовом рынке Китая котировки акций компаний упали в понедельник на 8%. Это 3-е крупное их падение за последнюю неделю. В минувшую среду они снизились на 6,5% после того, как власти Китая объявили о 3-кратном повышении налога на операции с ценными бумагами, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. В пятницу, после незначительного подъема в четверг, китайские акции вновь подешевели на 4,5%. В официальной китайской прессе появились сообщения о том, что власти считают нынешнюю нынешнюю коррекцию на фондовом рынке вполне нормальной, а эксперты не исключают снижение котировок еще как минимум на 20%. На фоне продолжающегося падения в Китае акции компаний на других фондовых биржах стран Азии, наоборот, дорожают. В целом, главный индекс фондового рынка Китая повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года, даже с учетом 3 последних падений, еще на 42%. Для сравнения, главный индекс фондового рынка России, РТС, с начала года снизился на 4,8%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня составляет 25 рублей 89 копеек. Курс евро 34 рубля 82 копейки. Евро на мировых рынках стоит доллар 35 центов.
8 часов 22 минуты в Москве. И продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Отношения с Россией могут стать главной темой саммита «Большой восьмерки». Военные судьи закрывают дела двух заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Жизнь звезды таблоидов за решеткой. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отношения с Россией обещают отодвинуть в сторону другие темы, запланированные для обсуждения на саммите «Большой восьмерки». Так отреагировала в понедельник американская пресса на изумившую многих угрозу президента России нацелить на Европу российские ядерные ракеты. Несмотря на сдержанную реакцию официального Вашингтона, госсекретарь Кондолиза Райс и помощник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли лишь призвали Москву воздержаться от угроз, наблюдатели считают, что своими последними предупреждениями Владимир Путин мог переступить порог приемлемого в нормальном дипломатическом спарринге. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Путин прибег к очень жестким формулировкам, которыми оперировали во времена Холодной войны, и это, надо сказать, звучит шокирующе. Такие предупреждения могут, я полагаю, найти благодарную аудиторию внутри России. Но за ее пределами они, скорее всего, вызовут реакцию, обратную той, которой рассчитывает добиться Москва. Я думаю, президент Путин недооценил тяжесть своих заявлений. Ни европейцы, ни американцы не хотят слышать подобных угроз. Прибегая к ним, Путин лишь заставит Европу сплотиться перед лицом намечающейся опасности. Москва окажется, образно говоря, перед единым фронтом западных столиц. То есть перспектива, которая до этого вряд ли беспокоила Кремль, она была нереальной, становится вполне вероятной. Профессор, а как может отреагировать президент Буш на то, что выглядит пока завуалированным ядерным ультиматумом со стороны лидера России, которого он называет своим другом? Я думаю, гораздо лучшим со стратегической точки зрения шагом для Владимира Путина была бы верность его прежней тактике, которая заключалась в громких сетованиях по поводу решения США разместить элементы противоракетной обороны в Восточной Европе. Теперь же он загоняет Джорджа Буша в угол. Любая уступка со стороны Буша будет выглядеть как сдача позиции перед лицом угрозы со стороны России. Эти заявления Путина удивительны еще и потому, что в последнее время Белый дом проявлял все больше готовности прислушаться к российским возражениям. Но когда Бушу ставят почти ультимативное требование отказаться от противоракетной обороны под угрозой возобновления холодной войны, я не думаю, что он скажет в ответ слова, которые хочет услышать Путин. Иными словами, такие заявления из Москвы обещают мало хорошего приближающемуся саммиту «Большой восьмерки». Ничего хорошего, я думаю. Вы не предваряете встречу в верхах публичными угрозами, надеясь при этом на понимание со стороны партнеров по переговорам. Все это создало ощущение того, что между двумя лидерами, по крайней мере, назрела неразрешимая конфронтация. Говорил Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. В понедельник неожиданно для американской администрации военные судьи закрыли 2 дела против заключенных тюрьмы в Гуантанамо, дел, заведенных прокуратурой несколько лет назад. Это произошло в первый же день суда над йеменцем Салидом Ахмедом Хамданом и канадцем Амаром Хадром, обвинявшихся в качестве враждебных боевиков. Судьи посчитали, что статус обвиняемых не соответствует требованиям, содержащимся в законе, определяющем статут таких военных судов. Такое решение поставило под вопрос дальнейшие процессы над заключенными, содержащимися в Гуантанамо. Рассказывает Ян Рунов.
Омару Хадру было 15 лет, когда он был арестован в Афганистане за убийство американского солдата. Он был отправлен в Гуантанамо как вражеский боевик, совершивший убийство в нарушение законов войны. Его также обвиняли в заговоре, в шпионаже и в поддержке терроризма. Судья, полковник Питер Браунбек, вынужден был закрыть дело фактически из-за одного слова. Обвиняемый должен был быть классифицирован не как вражеский боевик, а как незаконный вражеский боевик. Именно такая формулировка зафиксирована в законе о военных комиссиях, подписанном в прошлом году президентом Бушем после того, как Верховный суд Соединенных Штатов пришел к выводу, что трибуналу можно придать лишь незаконных вражеских боевиков. Снятие обвинений не означает, что Омар Хадр будет немедленно освобожден из тюрьмы. Вот как комментирует решение военного суда директор исследовательских программ в Институте Independence, город Голден, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
Это не просто технический юридический термин, потому что юрисдикция суда, военного суда, чрезвычайно важный вопрос. В войне с терроризмом мы защищаем наш образ жизни, в том числе и нашу юридическую систему. Суд Соединенных Штатов должен действовать в полном соответствии с юридической процедурой. Суд, созданный для рассмотрения дел вражеских боевиков, это явление новое в истории американской юриспруденции. Снимая обвинение, судья применил формулировку «without prejudice», что на юридическом языке означает «без отказа от права дальнейшего судебного преследования». Значит, прокуратура может снова начать дело, более тщательно соблюдая процессуальные правила. Это всегда удар по престижу, когда юрист проигрывает дело. Но я бы сказал, что это хороший день для Соединенных Штатов, ибо, как мы увидели, даже во время войны против терроризма мы следуем нашим лучшим принципам и следим за тем, чтобы наша судебная система строго следовала закону, а не приказам от вышестоящих. Слово «незаконный вражеский боец» имеет решающее значение. Например, если речь идет о вражеском бойце, бросившем гранату в американского солдата в Афганистане, то это законный акт военных действий во время войны. Но если Омар Хадр – незаконный вражеский боец, то его действие расценивается как военное преступление, как убийство.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
Жизнь звезды таблоидов за решеткой. Департамент моды в Екатеринбурге.
И многие другие темы, но сейчас пришло время напомнить, что в следующем часе программу продолжит радио «Свобода», программа «Информационная свобода» в 9. Рядом с нами ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро. Что нас ждет?
Доброе утро, Никита. Главная тема нашей сегодняшней программы – это ситуация в Ставрополе, где сегодня будут хранить двух подростков, убитых здесь в ночь на воскресенье, и власти опасаются в связи с этим массовых беспорядков и антикавказских волнений. Ну а кроме этого, визит Джорджа Буша в Центральную Европу, он начался с Праги. И вспомним памятную дату, сегодня исполняется ровно 40 лет со дня начала шестидневной войны, которая коренным образом изменила политическую карту Ближнего Востока.
Спасибо, Марк. Ну а сейчас, пока есть время, я также напомню коротко главную тему нашего утреннего эфира. Сегодня экологи всего мира отметят День защиты окружающей среды. О том, какие мероприятия ожидают нас, вы услышите в репортаже корреспондента Радио Свобода буквально через 3 минуты. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Волнуют ли вас экологические проблемы? Пишите, мы продолжаем ожидать ваших сообщений на пейджере. Ну а сейчас в Москве 9:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге разрешено провести оппозиционный марш несогласных 9 июня. Оппозиции власти договорились о компромиссном маршруте шествия. 25 российских правозащитников направили открытое письмо главам государств, которые примут участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. Авторы письма призывают Великобританию, Германию, Францию, США, Италию, Канаду и Японию потребовать от России соблюдения основных прав человека, без чего, по их словам, невозможно обеспечение международной безопасности. Беженцы из чеченской станицы Бороздиновская провели митинг с требованием наказать виновных в проведении спецоперации, в результате которой 2 года назад один человек погиб и 11 пропали без вести. Более 50 заключенных колоний в Томской области совершили массовую попытку вскрыть себе вены, протестуя против жестокого обращения. Президент США Джордж Буш прибыл в Прагу, где обсудит с руководством страны вопросы о размещении в Чехии элементов американской системы ПРО. В ходе визита в Чехию Джордж Буш выступит на международной конференции по проблемам демократии и прав человека и посетит штаб-квартиру нашей радиостанции. Американские войска контролируют лишь треть районов Багдада, признает командование США в Ираке. По словам военных, несмотря на размещение в иракской столице дополнительных подразделений, в последние 4 месяца ситуация в области безопасности остается сложной. Американский военный судья снял обвинение с 2 заключенных тюрьмы Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В христианском квартале Бейрута в понедельник вечером произошел взрыв. Ранены по меньшей мере 7 человек. 9 талибов и 1 афганский солдат погибли в понедельник в столкновениях в Афганистане. Как заявили афганские официальные представители, среди раненых 9 военнослужащих НАТО. В немецком городе Росток в преддверии саммита «Большой восьмерки» вновь произошли столкновения антиглобалистов с полицией. Задержаны 50 человек.
Что касается погоды, на большей части европейской территории России северные ветры, дующие по восточной периферии скандинавского антициклона, поддерживают прохладную для начала лета погоду. Но в сухом арктическом воздухе и на фоне повышенного давления преобладает солнечная и сухая погода. В столице без осадков, днем около 20-22, по области 18-23 тепла. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 20-22, как и в Москве.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. 5 июня экологи всего мира отмечают День окружающей среды. В этом году праздник будет самым печальным за последние десятилетия, заявил директор по программам Greenpeace России Иван Блоков. Причина в том, что с 2007 года российские власти отменили проведение государственной экологической экспертизы. По мнению зеленых, этот шаг государству ухудшит и без того непростую экологическую ситуацию в российских городах. Продолжит тему корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахонич. Пока у нас небольшие технические неполадки, я напомню вопрос, который мы предлагаем, простите, нашим слушателям в продолжении главной темы. Волнуют ли вас экологические проблемы? Я прочитаю несколько сообщений из тех, которые пришли к нам на пейджер. Некоторые ученые, тесно связанные с политиками, считают, что волноваться уже поздно. Точка невозврата уже пройдена. Нас ждут изменения климата и экологии, пишет наш слушатель Добрый, видимо, имея в виду проблему глобального потепления. Похоже, свобода от совести и лозунг «бери от жизни все» повредили остатки разума человечества. Что будет завтра, все равно. Конец для всех будет печален. Вот такое еще более пессимистичное сообщение от нашего слушателя Геннадия.
И, наконец, продолжит нашу программу материал Ольги Вахоничевой.
Решение депутатов Госдумы, активно поддержанное правительством, об отмене государственной экологической экспертизы вызвало возмущение экологов. По представлению законодателей, госэкспертиза усложняла процедуру подготовки объекта для строительства. Теперь где строить и что можно решить, ограничившись градостроительной экспертизой, которую проводят чиновники без привлечения к ней ученых и экологов, говорит директор по программам Greenpeace России Иван Блоков.
У нас очень много плохого отношения окружающей среды было сделано в последние годы, пожалуй, начиная с 2001 года. Ситуация с охраной природы только ухудшалась и ухудшалась. И в качестве последнего гвоздя в этом году забит тот самый закон, который отменил государственную экологическую экспертизу. Наверняка многие наши коллеги будут проводить какие-то акции, но вот основные проблемы, которые есть, они, к сожалению, не решаются акциями, они решаются или законодательным путем, или путем адекватных действий исполнительной власти, чего в нашей стране не наблюдается.
Иван Блоков приводит яркий, по его мнению, пример безразличия государства к проблемам охраны окружающей среды. Это попытка начать строительство объектов на территории национального парка в Сочи для возможного проведения там Олимпиады.
Это абсолютно противозаконное, неадекватное решение, которое недопустимо ни с экологической точки зрения, ни разумно с экономической. Но тем не менее, чтобы захватить территорию, власти на это идут. На наш взгляд, даже когда принимался лесной кодекс, для того, чтобы позволить строительство на территории национального парка, в третьем чтении уже было внесено изменение в закон о введении в действие лесного кодекса, что является нарушением всех вообще положений регламента Думы, и строительство на территории национальных парков было разрешено.
Если рассматривать ситуацию с охраной окружающей среды в целом, то сегодня существует множество проблем, которые необходимо решать в экстренном порядке, говорит Иван Блоков.
Скачкообразно растет количество отходов, которые образуются на территории Российской Федерации. И при этом они растут намного быстрее, чем растет, например, ВВП. С отходами большая проблема. Эта проблема не решается. Я имею в виду как отходы промышленные, так и отходы непосредственно бытовые отходы. У нас резко ухудшилась служба по охране лесов от пожаров. У нас есть данные на середину мая. Если сравнивать данные, которые официально были отчитаны в России, и данные спутникового мониторинга, то разница получается в 15 раз. Она, возможно, немножко меньше, но то, что у нас не учитывается и не тушится огромное количество лесных пожаров, безусловно, создает гигантские проблемы. У нас впереди ожидается строительство нескольких десятков атомных электростанций, включая самое опасное, что только можно придумать в мире, это плавающие атомные станции. Таких проблем по всей стране становится, такого рода проблем становится все больше и больше.
Главной своей победой экологи считают утверждение нового национального парка. В ближайшие дни ожидается подписание еще двух постановлений по созданию федеральных охраняемых территорий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Волнуют ли вас экологические проблемы? На такой вопрос мы предлагаем ответить нашим слушателям, а пока мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Петербурга.
Да, волнует. Переживаешь за детей, смотришь везде, машин очень много стало. Хотелось бы, наверное, чтобы люди все-таки посерьезнее, поответственнее подходили.
Конечно, волнует, почему и нет? Вода постоянно грязная. В центре дышать нечем.
Загазованность, наверное.
Да, загазованность очень большая. На лето пытаемся выехать куда-нибудь.
Конечно, они все волнуют.
Я эколог, конечно, волнует.
Отходы, например, выбросы в атмосферу. Но уж отходы, сами понимаете, видели, какие у нас, извините, пригороды.
Да, естественно, что волнует. Что выбрасывается очень много мусора, особенно за городом, вот, и не только здесь. Я сам с Украины, у нас тоже такие самые проблемы. Когда весной выезжаешь на поле, там все закидано этим пластиком, он в земле не растворяется, ничего.
Конечно, волнует. Я радикальный эколог частично. Есть акция, определенная деятельность, связанная с экологией. Антиглобалистская и радикально-экологическая, и зоозащитная, и антифашистская, и все это вместе. Из экологических проблем такой комплекс складывается, что неизвестно, как это распутывать, все решать. Машины, загрязнение города, что все люди дышат черти чем, и все больные абсолютно. Непонятно, как это справиться с этим.
Очень, очень волнует. В городе нечем дышать совершенно. И помимо всего прочего, еще и люди не умеют беречь природу и ходят где попало, и газоны вытаптывают, и на скамейках сидят не как люди, а как черти на блюде.
Волнует, волнует. Качество воды, и воздуха, и многое другое.
Конечно. Загрязнение воздуха выхлопными газами. Взрыв ядерной станции в Ростове.
Экологически? Ну, загрязнение воздуха, допустим, автомобилями. Иногда это очень сильно раздражает, когда вот идешь, машина едет, и вот эти выхлопные газы, тебе лицо вообще ужасно. Ну, мусор.
Экологически. Ну, я думаю, это любого человека должно волновать. Экология – это наше здоровье, в первую очередь. Чистоту города тоже можно отнести к экологии. На самом деле, культурная столица, но вот, если честно, у меня знакомая иностранка, да, она говорит, я люблю этот город, но вот у нас, говорит, такого не найдешь. Вот стоит, допустим, столб, да, и около него там куча мусора, на самом деле, но этого не должно быть. Что говорить, вода просто здесь безобразная. Я вот приезжий, поэтому это очень ярко чувствуется.
Ну да, загазованность очень большая. Еще очень много мусора. Вот я в центре сам живу, на Сенной площади. Когда утром иду на работу, такое ощущение, как будто только что что-то здесь праздновали, потому что бутылки валяются, бумага валяется.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, волнуют ли вас экологические проблемы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В Лос-Анджелесе прошла 16-я ежегодная церемония вручения кинопремий американского телеканала MTV. Победители определяются по результатам голосования зрителей. Главный приз за лучший фильм 2006 года получил фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Джонни Депп, сыгравший пирата Джека Воробья в этом фильме, удостоился награды за лучшую мужскую роль. Исполнитель главной роли в фильме «Борат» Саша Барон Коэн был признан лучшим комедийным актером. Майк Майерс получил награду в номинации «Поколение MTV». Актер Пол Ньюман пожертвовал 10 миллионов долларов Кеннион колледжу в штате Огайо, который он окончил в 49-м году. В своем заявлении 82-летний актер отметил, что очень многим обязан университету, в котором изучал английскую филологию, театральное мастерство и экономику. Основанный в 1824 году Кеннион колледж организовал кампанию по сбору пожертвований в фонд, значительная часть средств из которого предназначена для стипендий одаренным студентам. «Это не просто подарок колледжу», — подчеркнул Ньюман. «Я убежден, что нужно приложить все усилия для того, чтобы предоставить лучшие возможности для обучения одаренным студентам». Знаменитый гобелен елизаветинской эпохи, который почти 100 лет не был доступен публике, выставлен на аукцион. Он был соткан в 80-х годах 16-го столетия на фабрике Шелдона в Уорвикшире, где работали протестанты, переселившиеся из Нидерландов. Гобелен, на котором изображен букалический английский пейзаж, специалисты называют несравненным. В последний раз его видели в 1909 году, когда он был куплен на аукционе зажиточной калифорнийской семьей. Теперь гобелен вновь будет выставлен на продажу в Лондоне. Нынешний владелец рассчитывает получить за него не менее миллиона фунтов. Группа «Зиммерс», составленная из пожилых исполнителей, общий возраст которых превышает 3000 лет, попала в британский хит-парад синглов. Группа была сформирована из 40 человек, участвовавших в съемках документального фильма компании BBC о проблемах пожилых людей. Самый старый исполнитель – столетний Бастер Мартин. Ведущим вокалистом стал 90-летний Альф Гаретта. Песня «Мое поколение», которую они исполнили, посмотрели на интернет-портале YouTube более 2 миллионов пользователей. Фильм «Пираты Карибского моря на краю света» вторую неделю подряд лидирует в кассовом рейтинге североамериканского кинопроката. Выручка от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысила 43 миллиона долларов в США и Канаде. В других странах, где фильм вышел в прокат, он заработал более 105 миллионов. На втором месте в североамериканском рейтинге романтическая комедия «Немножко беременна» – более 29 миллионов за первый уикенд проката.
Панораму культурных событий подготовил и представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Екатеринбурге создан департамент моды. Некоммерческое партнерство представителей региональной фэшн-индустрии начало работу под эгидой Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Творческие личности способны не только конкурировать, но и объединяться как бизнесмены, решили доказать организаторы модного департамента. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент Радио Свободы Евгений Назарец.
Общественники от бизнеса и городской администрации предложили модельерам стильное решение их общей проблемы – объединиться во имя продвижения собственной творческой индивидуальности. Блистать 2 недели моды в году – этого мало и для авторского самолюбия, и для серьезного бизнеса, объясняет вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Борис Грибачев.
С 2001 года в нашем городе проходят 2 модные недели. Одна неделя пред-апарте в Екатеринбурге и Уральская неделя моды. Если на Западе масса организаций пытается вложить в эти деньги и получить прибыль, то у нас в России пока эти процессы такого положительного баланса не достигли. Мы смогли за короткий срок поговорить с ведущими нашими модельерами, с Людмилой Пашевич, с Никитой Барановым, с Сергеем Тепловым, с Ларисой Селяниной, Татьяной Колпаковой. И они смогли урезонить свои личностные амбиции и организоваться в некоммерческое партнерство. Мы предложили нашим творческим коллегам поработать в Союзе малого бизнеса в качестве департамента, чтобы наш и финансовый ресурс предпринимательский, и опыт работы с властью, с бизнесом они переняли.
Почему возникла мысль привлечь именно самих дизайнеров? Ведь часто это все строится так, что их талант в хорошем смысле эксплуатирует какой-то бизнесмен. То есть бизнес отдельно, творчество отдельно.
Хороший промоутер, он сможет раскрутить любую организацию. И в том числе, может быть, любого из дизайнеров. Но нас интересует раскрутка не одного дизайнера, а многоплановой категории мода, красота, имидж.
Возможно, уральский опыт, когда он появится, будет востребован и в других регионах России, считает Борис Грибачев. Пока участники объединительного процесса в уральской моде делятся лишь своим видением происходящего и перспектив. Екатеринбург и Урал не ставят целью конкуренцию мировым законодателям моды, подчеркивает модельер Наталья Соломеина.
Не секрет, что существует 7 стран законодателей моды, и Россия исторически так сложилась, не вошла, понимаете, вот
законодателя, а есть страны, у которых национальный валовый доход – это одежда. Мы только пробуем, мы учим людей покупать одежду, мы учим ее носить, сами мы учимся шить, как представлять дизайнера, как показывать нас, вообще с чем едят уральскую моду. Вот это, наверное, первая задача.
Члены Екатеринбургского департамента моды прежде всего вместе собираются рождать модные события. Чем больше выставок, показов, мастер-классов, тем серьезнее авторитет их организаторов, тем выше градус провинциальной модной жизни. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Без четверти 9 в Москве на волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
25 российских правозащитников направили открытое письмо главам государств, которые примут участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. В Петербурге разрешено провести оппозиционный марш несогласных 9 июня. Более 50 заключенных колоний в Томской области совершили массовую попытку вскрыть себе вены, протестуя против жестокого обращения. Президент США Джордж Буш прибыл в Прагу, где обсудит с руководством страны вопрос о размещении в Чехии элементов американской системы противоракетной обороны. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как живется за решеткой наследницы империи Хилтон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркская полиция держит под особым контролем десятки объектов в Нью-Йорке, которые могут интересовать террористов. Об этом заявил глава нью-йоркской полиции Реймонд Келли через день после того, как стало известно о разоблачении заговора с целью взрыва трубопровода, по которому доставляется из штата Нью-Джерси авиационное топливо в аэропорт имени Кеннеди. Как выясняется, городская полиция была подготовлена к тому, что террористов заинтересует этот трубопровод. Он находится в списке потенциальных целей террористов, давно подготовленном городскими властями. Эти объекты подлежат специальной охране. В этот список также, например, внесены гигантские заборники воздуха, с помощью которого вентилируются многокилометровые автомобильные тоннели под Гудзоном. Специальная группа аквалангистов держит под наблюдением подводную часть набережной Ист-Ривер, на которую выходит штаб-квартира ООН, и фундаменты опор нескольких мостов. Полиция также пытается обеспечить безопасность железнодорожных депо и запасных путей, чтобы не позволить террористам заложить взрывчатку в вагоны с взрывоопасными грузами и химикалиями. По словам экспертов, в прошлом были предотвращены попытки взрыва одной из самых многолюдных станций метро под Геральд-сквер в центре Нью-Йорка и взрывов, которые должны были привести к наводнению финансового центра Америки Уолл-стрит. $1 миллион за доказательство супружеской измены конгрессменов или высокопоставленных членов правительства готов выплатить издатель скандального порно-журнала «Хастлер» Ларри Флинт. В объемном рекламном объявлении, опубликованном в газете «Вашингтон-Пост», Флинт призывает всех тех, кто состоит или состоял в секретной интимной связи с политическими знаменитостями и может документально подтвердить эту связь, обращаться в журнал по бесплатному телефонному номеру или с помощью электронной почты. Борьба за чистоту нравов в Вашингтоне вряд ли входит в число целей Ларри Флинта. В прошлом он уже прибегал к подобной акции, пытаясь уличить в семейной нечистоплотности критиков президента Клинтона, преследовавших его за связь с Моникой Левински. В тот раз, впрочем, громких разоблачений не последовало. Американские политики оказались вне подозрений. Что на уме у Флинта на этот раз, неизвестно. С престижной голливудской тусовки в тюрьму отправилась в воскресенье за день до положенного ей срока Пэрис Хилтон, отпрыск основателей гостиничной империи Хилтон. Под аккомпанемент сальной шутки одной из ведущих церемонии вручения кинонаград МТВ Хилтон распрощалась со знакомым миром и на 23 дня отправилась в мир, куда люди из ее окружения, как правило, не попадают. И сама Пэрис Хилтон и ее мать были откровенно возмущены, когда судья решил отправить ее в тюрьму за нарушение условий предыдущего судебного приговора, однако были вынуждены смириться. Судья надеется, что заключение будет уроком для молодой звезды желтых изданий. Ее первая ночь в тюрьме прошла спокойно, рассказывает Алан Давыдов.
Заключенные женской тюрьмы в округе Лос-Анджелес не подозревали, что прошлой ночью в их ряды влилась известная гламурная тусовщица Пэрис Хилтон. Они узнали об этом только из утренних выпусков теленовостей. Еще вечером в воскресенье 26-летняя наследница империи отелей Хилтон участвовала в церемонии награждения MTV. За полчаса до полуночи она в сопровождении адвоката и телохранителей на Кадиллаке-внедорожнике сдалась властям крупнейшей в мире лос-анджелесской мужской тюрьмы Twin Towers. Оттуда представители правоохранительных органов перевезли ее в женскую тюрьму в городе Линвуде. Судя по всему, конфликт с законом одной из наследниц гостиничной империи Хилтон был неизбежен. Прошлой осенью за управление автомобилем в пьяном виде Пэрис Хилтон временно лишилась водительских прав. Ей назначили 3-летний испытательный срок. В феврале Пэрис, несмотря на запрет, попалась на езде, да еще с огромным превышением скорости. В мае суд приговорил ее к 1,5 месяцам тюрьмы. По словам окружного шерифа, если Пэрис будет прилежно соблюдать тюремный режим, ее можно будет освободить уже на 23-й день пребывания за решеткой. Перед убытием в пенитенциарное учреждение обладательница 50-миллионного наследия выглядела озабоченной и почти раскаявшейся. «Я сейчас просто пытаюсь не давать слабину. Конечно, мне страшно, но я готова отбыть свой тюремный срок. Поддержка друзей, родных и поклонников очень важна для меня в это непростое время». Смятение богатой наследницы объяснимо. Вот как делится своими тюремными ощущениями бывшая заключенная Линвудской женской тюрьмы Полин Хайнс. «Здесь сталкиваешься с избытком насилия. Попав сюда, я постоянно испытывала холодок в животе. Для меня день выхода из тюрьмы стал самым счастливым в жизни. Но я уверена, что Пэрис Хилтон, будучи знаменитостью, получит привилегии». Другая женщина, Тереза Агилар, считает, что в тюрьме не место привилегиям для богатой знаменитости. Ее следует поместить в обычную камеру, наравне со всеми, чтобы она почувствовала то же, что и любая женщина-заключенная – страх перед сокамерницами, некоторые из которых запросто могут лишить тебя жизни. Пэрис Хилтон ничем не лучше нас, остальных. И все же администрация тюрьмы решила изолировать Хилтон от основного состава заключенных. Тюремную жилплощадь ей выделили в отделении, где отбывают срок провинившиеся полицейские, знаменитости и высокопоставленные государственные чиновники. В ее камере две кровати, стол, раковина, туалет и небольшое окно на улицу. Согласно сообщениям, соседки по камере не предвидится. Круглые сутки Пэрис находится под тюремным видеонаблюдением. Завтраки доставляют прямо в камеру. На 1 час в сутки Пэрис может покинуть ее, чтобы принять душ, посмотреть в общей комнате телевизор, взять в библиотеке книги и газеты или поговорить по телефону. По словам представителя окружного шерифа, Пэрис Хилтон, сменив экстравагантные наряды на оранжевую тюремную робу, ведет себя смиренно и послушно.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Сердцебиение» – песня из дебютного и единственного альбома Пэрис Хилтон.
Передача «В Америке сегодня». Ну и в завершении утренней программы мы ненадолго виртуально перенесемся на несколько лет назад.
На
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 июня 2000 года. Визит президента Владимира Путина в Рим. В программе визита встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II. У микрофона обозреватель Яков Кротов.
Каждый визит в Рим очередного российского лидера заставляет задумываться, когда же будет ответный визит Папы в Россию. Пока из стран бывшего СССР Папа побывал только в Прибалтике и в Грузии. Приезжать в Россию, вопреки воле патриарха Алексея II, папа Иоанн Павел не хочет. Патриарх же, как только заходит речь о возможной встрече, выставляет ряд условий. Во-первых, Ватикан должен прекратить заниматься прозелитизмом в России. Во-вторых, Ватикан должен компенсировать ущерб, понесенный православными на Западной Украине от деятельности так называемых униатов. При этом под прозелитизмом понимается любая миссионерская активность, любая раздача гуманитарной помощи не через посредство структур Московской патриархии. И Ватикан идет навстречу этим претензиям. Претензии по Западной Украине обнажают причины этой мании преследования. Москва считает этот регион своей канонической территорией, хотя в составе России Львов, ее центр, находился за последние полтысячелетия в общей сложности менее 50 лет. За время пребывания в составе Польши и Австро-Венгрии тут стали преобладать так называемые католики восточного византийского обряда или греко-католики. После окончания Второй мировой войны у них отобрали храмы. Духовенство в массовом порядке было сослано в Сибирь, а верующие насильно причислены к пастве Московской патриархии. 17 сентября 1989 года многотысячная демонстрация греко-католиков во Львове потребовала восстановления в правах, и два месяца спустя они получили официальную регистрацию. Это произошло вскоре после встречи Михаила Горбачева с папой Иоанном Павлом II. Но московские церковные власти всячески преуменьшают размер гонений на греко-католиков при Сталине и преувеличивают урон, понесенный московскими православными на Львовщине в 1990-е годы. Конфликт западного и восточного христианства начался, когда еще в помине не было ни русских, ни украинцев. За этим конфликтом огромные цивилизационные различия Востока и Запада. И нужен очень твердый светский правитель, как Шеварднадзе в Грузии, чтобы принудить православную иерархию спрятать амбиции и согласиться на визит папы. Такой визит, конечно, укрепляет международный авторитет страны. Будущее покажет, таков ли Владимир Путин.
Визит президента Путина в Ватикан комментировал Яков Кротов. Радио «Свобода», 5 июня 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И на этом завершается очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Михаил Касторов и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Эфир «Радио Свобода» продолжит программу «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.